Здравствуйте. Два посла. Один в Эфиопии, второй в Москве. Уважаемые люди, дипломаты, высший свет. И обоим нечего делать. Не повезло со страной. Когда у тебя в анамнезе Эфиопия, даже объяснять ничего не надо. Сразу начинают жалеть. Наш сидит в Эфиопии. И хоть и бледнолицый, априори главный на земле, а все равно тоска. И эфиопскому не позавидуешь. И цветом не вышел, что в российской стране опасный минус. И холод зверский. И солнце бывает 3 дня, и, уважаемый, ты лишь у себя во дворе посольства. Как вышел на улицу, так сразу хочется домой. И обоим послам абсолютно нечего делать. Оба на отшибе политики, дипломатии, профессии. Ни карьеру не сделать, ни на другую страну не поменяться, ни зарплату прибавить. Оба с удовольствием уехали бы в Америку, но не берут. И тогда послы решили разыграть на двоих интригующую партию. Создать красивую легенду, но такую, чтобы и внимание привлекла, и поближе к пьедесталу пододвинула, и чтобы не наказали. И послы придумали игру в «Жигули». Первым выступил посол Эфиопии в России Чам Угала Уриат. В сентябре прошлого года он заявил, что в его стране планируется строительство автозавода по выпуску автомобилей «Лада». Посол потемнел лицом, нагнал пафоса, попытался выглядеть убедительным. Превращение нищей африканской страны в автомобильную сверхдержаву – это как раз посольский уровень. Если дипломат первого сорта выступает с таким заявлением, значит, он и вправду понимает, о чем говорит. АвтоВАЗ к этой новости оказался не готов. Узнавать из газет о своих проектах непривычно, но директор письменного стола АвтоВАЗа Максим Соколов, опытный канатоходец под ковром, среагировал быстро, тут же кивнул головой. «Да-да, вот как раз сегодня после обеда собирались построить в Эфиопии завод. Постараемся успеть к ужину. Первая машина будет завтра. Назовем «Лада Сахара». И если что, у нас и контракт с местной фирмой подписан, забыл, как называется. Но там все серьезно. Эфиопы уже бросились валить деревья, возводят первый шалаш по сборке электронных компонентов. Завтра принесут ведра, будем готовы красить кузова». Следующая разводка последовала от российского посла в Эфиопии Евгения Терехина. Он набрал полную грудь воздуха, шумно поддержал африканского коллегу, как и полагается дипломату столь высокого ранга. Терехин мудро отметил, что автомобили «Лада» зарекомендовали себя в Эфиопии, отличившись надежностью и неприхотливостью. По этой причине эфиопский рынок является перспективным для сборки автомобилей внутри страны. Терехин – аналитик не хуже, чем и Угалы Уриата. Он в курсе объема рынка новых автомобилей в стране, знает конъюнктуру, понимает экономическую выгоду и перспективы окупаемости. По данным портала Statista.com, за 2020 год в Эфиопии при численности населения в 120 миллионов человек было продано 932 новых автомобиля, включая грузовики. В 2021 году случился взрывной рост, экономический подъем, автомобили пошли на расхват, что дало 1282 проданных автомобиля. В 2022 году экономика показала отрицательный рост до отметки 957 новых автомобилей. В 2023 году, когда автомобилизация в промышленных масштабах зачесалась у обоих послов, эфиопы купили 1302 новых автомобиля. Для такой экономики автомобильный завод необходим. Эфиопия станет автомобильной державой. Оба посла получат по ордену, а Терехин еще и новые погоны. Для устойчивого роста экономики требуются инвестиции. А если денег нет? Советская власть в этом случае принуждала людей покупать облигации госзайма. Они были непопулярны, в месте встречи «Изменить нельзя» их изящно высмеяли, подведя итог всеобщего отношения. И когда власть затеяла ваучеры, они легли рядом с такими же бесполезными облигациями, сохранившимися в сундуках от прежних потуг государства. Сегодня власть не навязывает, она отбирает. Если на затею нет денег, увеличивает акциз. В 2019 году грянул нацпроект «Безопасные и качественные дороги». с бюджетом в 4,7 триллиона несуществующих в казне рублей. В случае, когда власть делает гадость, она формулирует негодяйство красивыми словами о мужественно принятом непопулярном решении. Чтобы наскрести 4,7 триллиона, власть приняла непопулярное решение поднять акциз на топливо. Ведь не случайно в России литр бензина никогда не дешевеет, не зависит от барреля нефти, дорожает каждый год. Дорожает потому, что в каждом литре бензина цена нефти составляет 7%, интерес государства – 71%. Если понадобилось 4,7 триллиона, то с чего бы бензину дешеветь? На этот нацпроект скинулось все население, и проект тихонечко пополз реализовываться по стране. Его главная особенность – ни одного метра новых дорог. Безопасными и качественными станут только старые дороги. Не столько в результате ремонта, обновления или модернизации, сколько потому, что на 4,7 триллиона закупаются камеры автоматической фото-видеофиксации нарушений. Безопасность – это когда на дороге страшно и штрафуют. Россия электронику не выпускает. Ее величию не мешает отсутствие собственного Intel, микросхем, нанотехнологий. Но если вся страна усеяна камерами, которые Россия не делает, значит, 4,7 триллиона насильно отобранных у населения ушли в Китай, превратившись в инвестирование чужой промышленности. Рекордным для нацпроекта получился 2021 год. ГАИ отчиталась о самых высоких заработках за всю свою историю существования. За 2021 год с помощью камер было выписано 167 миллиона штрафов на 104,1 миллиарда рублей, что составило 89% от общего числа административных протоколов. В 2022 году показатели улучшились. Камеры вынесли 184 миллиона штрафов на сумму 113 миллиардов рублей. Весь 2023 год страна напрягалась в исполнении нацпроекта, повышая безопасность изо всех сил. И в итоге есть чем похвастаться. На дорогах России в результате пятилетки ударного труда установлено 29 200 камер за год. Они вынесли 221 миллион штрафных постановлений. Это прибавка к прошлогодним показателям, плюс 20,4%. За окончательное выколачивание штрафных денег сейчас сражаются судебные приставы и пришедший на подмогу искусственный интеллект, которому с прошлого года позволено возбуждаться по своему усмотрению. КПД приставов 74,3%. Нацпроект по инвестированию в Китай, грабежу страны и поголовной вине водителей рассчитан на 6 лет и в нынешнем году заканчивается. Учитывая его прибыльность, восторг Китая, достижение ГАИ, продление было предусмотрено заранее в автоматическом режиме до 2030 года. По статистике, прибыльность этого бизнеса дает прирост от 13 до 37% в год, чем не могли похвастаться никакие облигации. Как скоро беспилотники поедут среди нас в общем потоке, без водителей и вообще без присмотра? Когда безупречные технологии станут по-настоящему безопасными? Когда алгоритмы станут без ошибок? Когда станет повсеместной инфраструктура подсказок и ориентиров? Когда появится основание доверять и надеяться? Нет. Когда вступит в силу закон, безотносительно готовности и состояния. Раньше все в стране было приурочено либо к 7 ноября, либо к 22 апреля. Сейчас опорных точек нет, и приходится назначать праздник произвольно посреди чистого поля, чтобы светлое завтра наступило в приказном порядке, чтобы не ждать, пока созреет. Минтранс назначил цифровое завтра на дорогах общего пользования на 1 сентября 2025 года. Историческими событиями 1 сентября перегружено и без Минтранса. В этот день и Вторая мировая началась, и дети в стране прощаются с детством и под конвоем отправляются на 11-летнюю каторгу, а теперь по ним еще и беспилотники поедут. В России это только КАМАЗы. Потренироваться на кошках не получилось. Автоваз недееспособен, до сих пор не в состоянии изобрести электроусилитель руля и не может приспособить китайский вариатор на Весту. УАЗ умеет делать только позавчерашние модели, а больше никого в стране и нету. Есть КАМАЗ. Его собственный полигон по обкатке беспилотников за 1 миллиард рублей, которым он боится пользоваться, и Минтранс, полагающий, что будущее надо приближать решительно. Чтобы выпустить на волю убойные грузовики без руля, без ветрила, без водителя, необходимо решить самый главный вопрос русского человека. Кто виноват? В проекте закона указано, что виноватых четверо – владелец, производитель, дилер, диспетчер. Сидеть в тюрьме они будут вместе, но возможны нюансы, если каждый из них сумеет спихнуть вину на соседа. Например, владелец в случае аварии с беспилотником – сможет избежать тюрьмы, если докажет, что потерпевший имел умысел. Бабушка 1812 года рождения, перебегая на скоростной магистрали дорогу в неположенном месте, коварно рассчитав траекторию и скорость сближения, устроила наезд на себя из корыстных побуждений в грубой циничной форме. А если ДТП произойдет из-за конструктивных дефектов, тогда посадят завод КАМАЗ. Но если завод докажет, что программное обеспечение ворованное, и потому они не виноваты, появится шанс не сесть. Увлекательно выглядит в проекте закона попытка посадить в тюрьму дилера. Если причиной аварии послужили проблемы с техобслуживанием, дилер, ввиду недоразвитости персонала, который сможет лишь колес накачать, уже не сможет корректную работу программного обеспечения проверить. На сегодня, когда статья за ненадлежащее техническое состояние в кодексе есть, по ней не наказывают, поскольку определить причинно-следственную связь между техосмотром и аварией никто не берется. Даже Российский союз автостраховщиков, один из главных врагов водителей страны, признается, что доля аварий по причине технической неисправности автомобиля в общей массе менее 0,1%. Диспетчер в проекте закона прописан невнятно, но в случае неисполнения диспетчерского контроля ответственность для него предусмотрена. Затевая новый праздник цифрового торжества на дорогах, Минтранс придумал для беспилотников красивое название «ВАТС». Еще немного, и у них бы получился доктор Ватсон, а пока это ближе к русско-немецкому «ВАЦЕСДАС». Что это такое? Это высокоавтоматизированное транспортное средство. Страна к нему не готова. А Минтранс вполне созрел. Карта лагерей ГУЛАГа в основном совпадала с объектами народного хозяйства. Несмотря на главную задачу – уничтожить людей, приветствовалась непосильная работа, чтобы люди не только умерли, но в обмен на жизнь еще что-то построили. Но работа была в основном бессмысленная. Беломорканалом пользоваться почти невозможно. Он не глубокий, узкий и ненужный. Но под видом осмысленной деятельности сумел войти в историю как элемент мрачного фольклора, основоположник термина «зэк» от аббревиатуры «ЗК» – заключенный канал-армеец, и как главная каторга страны, уничтожившая 300 тысяч человек. Канал имени Москвы в этом смысле был еще более удачен, уничтожив около 600 тысяч человек. Он также не нужен, но под видом водоснабжения столицы с главной задачей – уничтожением людей – справился. Заключенных закапывали прямо здесь, в основании насыпи, и до сих пор держат в секрете количество погибших. 501-я стройка, она же «Мертвая дорога», железнодорожный путь от Баренцева моря до Чукотки не была нужна ни одного дня. Но как возможность убить людей под видом важной работы для советской власти подходила идеально. Сейчас за возрождение лагерей ГУЛАГа взялась вся экономика страны. Минюст назначил восстановление концлагерной системы СССР на 2035 год. Аудитория в комментариях к этой программе затею поддерживает и рассказывает про скучную жизнь на нарах и удовлетворение от работы у станка. Не принимая во внимание, точно такой же станок в промзоне нынешних лагерей. До войны, до ковида, российское Рено, например, штамповало детали подвески руками заключенных, Но концлагерь от этого не превратился в завод «Рено Москва». Лагерная экономика не поможет ни стране, ни заключенным. Она уничтожит и тех, и других. Но перед гибелью превратит людей в каторжников и батраков. А поскольку лагерное производство станет основой экономики, государственный аппарат начнет работать на систему ГУЛАГа и по заявкам заводов арестовывать людей в нужных количествах и по необходимым специальностям. Во времена ГУЛАГа именно так и было. Назначали в преступники недостающих профессионалов и отправляли умирать в соответствии с дипломом. И что немаловажно, в России, где качество – повод для иронии, и страна живет количеством, все сделанное руками заключенных априори получится никуда не годным. Когда крепостные на каторге рыли землю канала имени Москвы, они свою задачу главную умереть выполняли. А в современном мире, когда на каторге от крепостного потребуется высокоточная обработка деталей, умение работать с легированной сталью, навык обращения с электроникой, он может и не преуспеть. И лагерная промышленность, и без того несовременная и недоразвитая, отправят производство вспять, а затем и в нокаут. В нынешнем поспешном возрождении системы ГУЛАГа в передовики вырвалась автомобильная промышленность. При советской власти заключенные на конвейере были в порядке вещей. Затем на производстве оставили только рабочих, сохранив лагерное отношение к людям и привычку не платить. Сейчас рабочие уходят на войну, в запой, на пенсию, и по-прежнему никто не собирается им платить. И сначала заключенных к станку поставили на КамАЗе, затем своим концлагерем обзавелся завод «Урал», потом «АвтоВАЗ» решительно выпросил себе невероятное количество рабов, 3000 человек, для «ВАЗлага». Сейчас в раздумьях «Ульяновский автомобильный». У них спецкомендатура была во все времена, и надо бы возродить. И вот концлагерь построил себе завод «Мотор-деталь» из Костромы. До войны предприятие производило комплектующие цилиндропоршневой группы, продукция шла на Volkswagen Polo калужской сборки, но платить рабочим невыгодно, с рабами проще и дешевле. В «Мотор-деталь ЛАК» прибыл первый этап из 122 зэков. Комендант лагеря, он же по совместительству генеральный директор Денис Шмигель, доволен настолько, что заказал в СИНУ второй этап на 222 зэка. Детали цилиндропоршневой группы для отечественных автомобилей отныне станут делать 344 раба. А «Фольксвагена» больше нет, и за качество никто не спросит. Россия спешно строит новые концлагеря, Китай донашивает старые. Для обеих стран концлагерь характерен, понятен, необходим. Русский с китайцем – братья навек. Построенные по схожим лекалам, обе страны идут сопоставимым концлагерным путем. Поэтому и Россия, и Китай охотно используют труд заключенных в титульной промышленности – автомобильной. Обе страны провозгласили автопром важнейшим. Обе преклоняются перед ним, и обе измеряют удачу в автозаводах. У кого нет, тот неудачник. У кого они есть – образец прогресса. В России Volkswagen избежал применения концлагерных запчастей и умело вышел из игры в начале войны. Теперь поставлять поршни работы лагерных мастеров из Костромы на конвейер в Калуге не для кого. Концлагерь есть, Volkswagen'а нет. Китай, наоборот, лагерные запчасти отправляет именно на Volkswagen. У Китая в Синьцзяне для этого есть завод по выпуску комплектующих для всех брендов концерна. Китайские запчасти стоят на «Бентли», «Порше», «Ауди». На машинах не для внутреннего рынка Китая, а для остального мира. Это к вопросу о качестве. На «Бентли» стоят детали, изготовленные в китайских концлагерях, но они безупречного британского качества, в отличие от «Ауди», у которой те же детали немецкого качества. Первой на «Мини» подорвалась «Порше» в Америке. Не во всех странах труд заключенных приветствуется, поощряется, используется. Америка, например, считает недопустимым потреблять продукт, созданный в лагерях Синьцзяна. 23 декабря 2021 года Джо Байден подписал специальный закон с весьма самонадеянным названием «О предотвращении уйгурского принудительного труда». Согласно нему, Любая компания, импортирующая товары из региона Синьцзян, должна подтвердить, что эти товары не были произведены с использованием принудительного труда, чтобы избежать штрафных санкций. Согласно закону, любые товары из Синьцзяна считаются произведенными принудительным трудом, если не будет доказано обратное. В первую очередь подозревался хлопок. Синьцзян выращивает 84% китайского хлопка, из него сделано каждое пятое изделие в мире, и чтобы победить китайское рабовладение, предстоит остаться без штанов и без шампуней, и без компьютерных комплектующих, которые тоже делает Синьцзян, а теперь еще и без автомобилей. Советский Союз – давний друг и партнер уйгуров. В 1934 году оперативная группировка Главного управления пограничной охраны и войск УГПУ под руководством командарма первого ранга Фриновского вторглась в Синьцзян, придя на помощь участникам местного переворота. Тогда впервые была использована обезличенная армия, в наши дни известная как «Их там нет». Советские войска назвались «алтайцами» и сделали вид, что вместе с танками, самолетами, артиллерией, кавалерией заглянули на огонек. На стороне повстанцев воевали белогвардейцы атамана Дутова, Анненкова, генерала Дроздовского, оренбургские, семиреченские, уральские казаки – под командованием полковника Павла Петровича Попенгута. УГПУ его тут же расстреляло. После чего две бригады НКВД, 7 тысяч бойцов, переоделись в белогвардейскую форму, пристегнули погоны и пошли воевать бок о бок с заклятыми врагами советской власти. Советское военное присутствие в Синьцзяне завершилось только в 1944 году. Теперь, обнаружив Синьцзян в немецких машинах, Америка их арестовала. Financial Times сообщает, что были наказаны более 1000 спортивных автомобилей и внедорожников Porsche, несколько сотен Bentley и несколько тысяч Audi. Показательна реакция Volkswagen. Немцы поразмышляли над ситуацией, выпили кофе, позвонили в Вольфсбург и приняли решение изумиться. Затем они сообщили, что проведут расследование и установят, из какого такого концлагеря какая именно запчасть испачкала их репутацию. Поняв, что этого маловато, немцы, промокнув набухшие слезы, нерешительным шепотом пообещали американцам отказаться от лагерного поставщика, увеличив издержки и разместив заказ на полноценном заводе с рабочими и зарплатой, а не рабами и карцером. Лагерная экономика Китая продолжит выпускать продукцию, столь любимую во всем мире из-за низкой цены. Когда следующих немцев схватят за руку, они опять сделают вид, что про концлагерь узнали только сейчас. Поскольку все вокруг должно быть либо имени Пушкина, либо имени Ленина, высосанный из пальца эталон престижа должен быть аурусом. Общее имя на все, что блестит, переливается в одностороннем порядке, провозглашено максимально респектабельным. Единый бренд, единое название, единый стандарт. Престижным автомобилем Аурус не стал. Он получился дорогим, но без породы. Самая дорогая дворняга в России. Имел шанс стать красивым, это бы добавило ему аргументов. Но в России подражание, копирование, заимствование сильнее собственных идей, поскольку все свое сразу кажется проигрышным, а заграничное – выигрышным. Принято оглядываться на Запад. Ведь как иначе понять, получилось или нет? Если по-заграничному, если как у них, следовательно, получилось. Аурус был обречен родиться плохой копией Роллс-Ройса. А теперь на него кончились запчасти. Аурус не из чего делать. Пришлось брать на поводок Эмираты и закупать от их имени комплектующие по миру, делая вид, будто это в Эмиратах – дает план на гора местный лимузино-строительный завод «Аурус». Примечательно, что на карте Эмиратов завода нет. Места расположения нет, фотографий в местной прессе нет, а завод есть. Следующий шаг – назначение в «Аурусу» неликвида, который без позолоты не продается. Один из принципов торговли – если на залежалый товар поднять цену, за ним выстраивается очередь. По стране много чего не работает, не получается, не продается и валяется просто так. И первым делом возникла идея поторговать кондиционерами Русклимата. У них дела не очень. Тем более, что СССР, конечно, родина слонов, но уж точно не кондиционеров. Делать их не из чего, ну, как и аурусы. Но Русклимат есть, следовательно, надо шевелиться и выдумывать бизнес, поскольку настоящего продавца отсутствие товара не остановит. И теперь в стране есть эталонные, роскошные, местами позолоченные кондиционеры «Аурус» от одного из дружественных азиатских производителей. В России нет легкой промышленности. Трусы, носки, джинсы, белые тапки – все из-за границы. Попытки созидать одежду на русской земле погибли под взятками, откатами, проверками, налогами. Поэтому затевается линейка модной одежды премиального сегмента «Аурус». А то как-то неудобно, что у Медведева в поединке с Западом проглядывают трусы Кевин Кляйн. Теперь будут русские из Китая с надлежащим именем. А еще в России перестали получаться самолеты. Ту-324. Это самый современный и необходимый стране самолет? Он 4 раза пытался превратиться из чертежа в натуральный макет и всякий раз оказывался никому не нужен. Первый раз упоминание о Ту-324 – случилось в 1996 году, когда вышло постановление правительства о мерах государственной поддержки производства самолета Ту-324 в КАПО имени Горбунова. В данном случае КАПО – это не только привилегированные заключенные в концлагере, но и Казанское авиационное производственное объединение. Иногда в нейминге случались откровенные удачи, ловко обозначавшие суть одним словом. КАПО не справилось. Второй раз Ту-324 попытался стать самолетом в 2002 году. Его растянули, добавили кресел, замаскировали именем Ту-414. Опять не взлетел. В третий раз самолет внезапно оказался не Туполевским, а Минихановским. Царь Татарстана рвался в небо. Сейчас он осваивает 4 спутника Юпитера за 491 триллион рублей. А тогда мелко плавал и хотел самолет. Теперь Миниханов 324, он же Туполев 324, станет самолетом Аурус 324. Это будет роскошный бизнес-джет на 10 персон. Поскольку никакого самолета Ту-324 никогда не существовало и есть только макет, опять понадобятся арабы из Эмиратов, чтобы купили Embraer, Gulfstream, Cessna, вызолотили и наклеили логотип Аурус. А еще ведь в проекте большие яхты «Аурус». Если Эмираты откажутся, не помогут, придется вызолачивать какой-нибудь русский корабль. Крейсер «Аврор» подойдет? Трудно отмечать день рождения, когда тебе исполняется 220 лет. К этому возрасту ты уже памятник, страница истории, повод для легенд. День твоего рождения отмечают другие. Если за 220 лет не забыли, значит, жил не зря. В феврале 1804 года родился американец Джон Дир, тот, который трактор. Прожив долгую трудовую жизнь в хлопотах, изобретательстве, производстве, Джон Дир трактор не изобрел, не выпускал и даже не догадывался, что со временем сам станет трактором. Иными словами, тот самый человек, чье имя написано на главных тракторах планеты, известна на 5 континентах и является маркой номер 1 в мире, к тракторам своего имени не имеет никакого отношения. А к чему имеет? Что сделал? Джон Дир придумал новый плуг. Прежде плугу полагалось быть из чугуна, о чем наблюдательный кузнец из Вермонта знал и охотно делал их по традиционной технологии. В русских сказках кузнец – это мрачный богатырь с замашками кикбоксера. Он угрюмо кует железо, легко перековывает лошадей и блох, изредка валит кого-нибудь с одного удара, в порыве творческого вдохновения может смастерить чугунную розу, двуручный меч, ювелирные украшения. Почитаем в народе, воспет в литературе, олицетворен в кинематографе. Американский кузнец литературной обработке толком не подвергался, но отлично изображен в 3-й серии «Назад в будущее», где Док Браун на Диком Западе развлекается изобретательством холодильника, изготовлением скобяных изделий и стрельбой из винчестера с невиданной для 1885 года оптикой. Джон Дир ближе к американской версии кузнеца. Он придумывал, творил, торговал, в результате чего первым делом разорился. И в 1836 году вынужденно подался на Дикий Запад, где вновь ковал, творил, наблюдательно приглядывался к мучениям местных фермеров. Они пахали землю традиционным плугом из чугуна, прочным, тяжелым. Особенность местной почвы – много глины. Она налипала на плуг, но фермеры мужественно пытались пахать, хотя даже буйволы постепенно теряли мощность и останавливались, не в состоянии тянуть на себе столько лишнего веса. Кузнец Дир делал всю номенклатуру металлических изделий, включая вилы, традиционные, стальные. Если на чугун глина налипала, то на сталь нет, и наблюдательный кузнец начал делать плуг из стали. Крестьяне были в восторге и бросились заказывать Диру новинку. В те неспешные времена ручного труда быстро и много не делал никто. Но Джон Дир был необычным кузнецом, он ведь не зря ближе к Эммету Брауну, чем к Вакуле. И к 1841 году он умудрился выйти на производственный темп 100 штук в год. Это два плуга в неделю, почти заводская скорость изготовления. В Америке так часто бывает, вслед за ударным трудом приходит коммерческий успех. Джон Дир разбогател, приосанился, купил галстук и завод. В 1855 году на этом заводе был изготовлен 10-тысячный стальной плуг Дир. По обыкновению того времени фотографироваться полагалось с мрачным видом, на случай, если потомки вздумают отлить в граните. Джон Дир не был таким тяжелым человеком, как может показаться. Ловкий, умный, дерзкий, он отлично умел улыбаться, чем опять-таки поддерживал более уместный образ кузнеца Эммета Брауна. Умер Джон Дир в 1886 году. Ему было 82 года. Здоровье у кузнеца оказалось вполне богатырское. К тому моменту англичанин Фаулер уже смастерил свой паровой плуг, ставший первым сельскохозяйственным трактором. Джон Дир прочитал об этом в 1855 году в газетах и лишь порадовался, что его стальной плуг можно запрягать не только в буйволов. Сделать имя логотипом на радиаторе трактора додумался зять. Он женился на дочери сына отца-основателя, Уильям Баттерворт. В 1918 году он купил готовое производство тракторов Waterloo Gasoline Engine. В 1923 эти трактора получили название Джон Дир. Баттерворт не стал высекать свое имя, он чтил основателя бренда. Общеизвестно, что все трактора Джон Дир непременно зеленые, потому что зелеными были трактора Waterloo, а зять не стал ничего менять. Кузнец Джон Дир и трактор Джон Дир разминулись на 37 лет. Автомобиль надо смаковать. Каждый день ездить и красоваться. Вечером ставить в гараж и оборачиваться, уходя. Утром торопиться сесть за руль. Не каждая машина делает владельца счастливым, не каждая машина становится модной, не каждая машина безоговорочно любима всеми, не каждая машина долго помнится, не каждую машину хочется еще раз. Но у многих фирм таких удачных моделей бывает не одна, а две, три, четыре. Их помнят, не путают на улице, узнают по фрагменту фары и ждут, что фирма одумается и создаст еще раз. А пока производитель проводит очередное совещание по маркетингу и определяет фокус группы перспективы, публика коротает время, фантазируя на тему возможного. Поэтому в интернете постоянно возникают красивые картинки на тему «Как бы могла выглядеть Волга следующего поколения?» и непременно находятся пронзенные красотой настолько, что картинка начинает казаться им реальностью и порождает ветку обсуждения о возможном производстве, подменяя реальность, в конце дискуссии принимая предзаказы. Также в России любят собственную молодость за рулем ВАЗ-2101 и по наследству передают юношеские восторги следующим поколениям, из-за чего рождаются легенды о сказочной жизни в те времена, про безупречность автомобилей того времени. И нынешние дизайнеры столь охотно рисуют отменные картинки возможных современных «Жигулей». У «Шевроле» была легендарная «Эль Камино». Она состязалась с «Фордом Ранчеро». В Европе эти модели путают, в Америке никогда. Идея легкового пикапа логична и рискованна, ведь пикапу полагается быть грузовиком, а легковой машине пикап непозволителен. Но в 1957 году Форд придумал такую машину, создав новый тип кузова по имени «Ют». В «Шевроле» схватили за сердце и кульман и бросились ваять конкурента. Легковые машины в то время были равные, поэтому затея не была сложной. И в 1959 году на платформе серийного универсала «Шевроле Бруквуд», убрав все лишнее и получив свой первый ют, «Шевроле» выпустила «Эль Камино». Прежде коммерческая техника на легковой платформе случалась, но уж если и была пикапом, то с деревянными бортами, чтобы максимально походить на телегу. А тут изящная, красивая машина необычного и очень привлекательного вида. В год дебюта «Шевроле» по продажам превзошла «Форд» с его «Ранчеро» в два раза. Понимание нормального мотора в Америке образцовое. Там любой ребенок знает, что под капотом должен стоять V8. «Эль Камино» получил V8 объемом 4,6 литра в нескольких вариантах питания. Версия с тремя карбюраторами выдавала 335 лошадиных сил. Максимальная скорость 210 км в час. На дворе стоял 59-й год. Шедевральными, обожаемыми, восхитительными получились все поколения «Эль Камино». В производстве имя простояло до 87-го года. И с тех пор Америка любит и ценит наследие «Эль Камино» и ждет еще. Но «Шевроле» не обещает. Поэтому за дело берутся дизайнеры и шикарно фантазируют на тему «Эль Камино» образца 25-го года. Версий очень много, все непременно замаскированы под заводское намерение и кажутся реальностью. В своих фантазиях художники разбредаются по разным направлениям. Те, кто исповедует преклонение перед классикой, рисуют двухдверные версии в привычных пропорциях с подчеркнутым акцентом на большой кузов. Те, кто пытается от классики шагнуть в современность, рисуют четырехдверные версии, теряя классицизм и лишь следуя за модой. Сейчас американское ютостроение остаточно присутствует в Австралии, где недавно умерший Холден успел перед смертью насытить рынок ютами на годы вперед. Вопросы, ответы, реплики, наши любимые. Артем К. Если бы у нас не отматывали пробег при продаже, таких миллионников было бы некуда девать. Наевский про вездеход Грагашьяна АГ-34. Оба АГ, и человек, и лебедка-ход, показали, что по желанию творение инженера идет в мир, а по приказу – на дно. Пауль Фомин. Доводилось бывать в Дании на протяжении 10 лет с 2005 года. Однажды зашел в веломастерскую где-то в центре Копенгагена. Ремонт велосипедов, маленькое кафе в старинном здании – разговорился с мастером, спрашиваю, что за люди в серии портретов на стене. Отвечает, мои прадедушка, два его брата, конец 1880-го. Далее мастер извинился и удалился делать ТО, сказав, что премьер-министр страны вот-вот вернется за своим велосипедом. Роба Шторм. Россияне – это мученики. Если появляются удобства, нужно обложить налогом или запретить, иначе в рай не попасть. На сегодня все. До свидания.